сообщаю. Сообщаю. Я что-то сообщаю. Еще не знаю сама что. Для тех, кто ходил на постановку театра, театральной лаборатории, помните, король убил Альфред Джарри. Вот, если вы заинтересованы в встрече с актерами и режиссером, пришлите мне скорее вот на этот адрес ваш имейл с темой сообщения театральной лаборатории. Потому что я таки договорилась, это вы его еще не знаете, что все-таки это будет 28 числа, мы можем встретиться с актерами и режиссером 28 апреля, это среда, в 18:00, я надеюсь, у вечерников нет в это время? Нет. Молчат. Хорошо. Вот 28 апреля в 18:00 эта команда театральной лаборатории придет сюда и будет в 102-й аудитории, да, да. Ну, я сочла, что это будет лучше, вдруг кто-нибудь еще подтянется из тех, кто только закончил.
Какой аудитория?
102-й, да. Повесить еще специальное объявление, но вы лучше уже сейчас запишите. 102-я аудитория, 28 апреля, 18:00. И заказ, разговор такой, чтобы поговорить о постановке, о театре абсурда в России вообще, о театре абсурда в целом, вот, и о ситуации в современном театральном искусстве, вот, сейчас в России в сравнении со всякими зарубежными странами. И человек этот, вот, режиссер, исключительно компетентная личность, потому что он профессор и завкафедры, вот этот режиссер этого театра, профессора, кафедры истории зарубежного искусства в театральной академии. И это самый компетентный человек по части современного искусства, который я вообще знаю. В нашем городе это точно. Он, конечно, не на свете самый компетентный, кого я знаю, но в нашем городе это совершенно точно самая для меня вот компетентная инстанция, которая разбирается вот в театральном искусстве и вообще довольно хорошо в искусстве разбирается современным. Потому что я думаю, что даже те, кто не смотрит, это может быть интересно. Короче говоря, пришлите мне штуку, вот, чтобы я точно вам информацию уже скинула. Но в целом просто можно приходить, объявление будет. Вот. А мы с вами в прошлый раз начали, продолжили, все, мы говорим об этом театре абсурда. И, по-моему, мы договорились уже до Беккета. Так было? Да. Чудесно. И что-то мы о нем уже сообщили?
Не я.
А, пьесу «Не я», да, точно, пьесу «Не я». 72-го года, мы вот, правда, с ней познакомились и догадались, почему она так называется. Но не благодаря этой пьесе, как вы догадываетесь, прославился Сэмюэл Беккет, а благодаря красной пьесе, которая у вас в списках, в ожидании году. Она 50-го года, в 50-м году была написана, в 53-м поставлена. Мы с вами говорили о том, что для театра абсурда очень важно такая ситуация, изначально заданная, которая не может дать развитие некоему действию. Ну вот идеальная ситуация такого рода создана в пьесе «В ожидании года». Потому что там на протяжении всей пьесы персонажи ждут некоего года, о котором нам заранее известно в сущности, да, мы так догадываемся, что он не появится. И он, конечно, не будет. Вот такая, как бы, ситуация абсолютной невозможности действия. А вы помните, что с действием театра абсурда борется очень успешно. Вот, поэтому действующие лица, это скорее бездействующие лица в этой пьесе Владимира Эстрагон. И этим пьеса похожа на множество других пьес, вот этим бездействием, да, отсутствием некой динамики. Да. Можно вспомнить симпатичнейшую пьесу «Конец игры», ее любят тоже читать, «Конец игры» 57-го года. Там с действием очень худо, то есть, например, родители героя, вот, они сидят в мусорных ящиках на протяжении всей пьесы. И вот сидят в ящиках и изредка только, ну тоже так, полная невозможность, здесь они изредка выглядывают во время пьесы из этих ящиков и просят каши. И потом опять дальше сидят в этих мусорных ящиках. А два других персонажа вот на фоне вот этого вот постоянного, так сказать, лейтмотивом повторяющейся каши, вот, герои, ну вот, осуществляют нечто вроде коммуникации, пытаясь выразить свое состояние какими-то словами, вот каким-то говорением вокруг да около. Очень симпатичная пьеса, если вам попадется. Тоже бездействие в разных версиях, не только в пьесе «В ожидании года», но и, например, в пьесе «Счастливые деньки». Никому не попалась эта прелестная пьеса, такая небольшая, очень симпатичная пьеска, которая называется «Антидрамой», то есть, мягко говоря, не очень традиционной драмой. «Счастливые деньки», тоже Бекета. У нее в этой пьесе героиня, что такое, какая-то описка случилась, какая-то говорящая, да? Да. «Счастливые деньки». Там героиня Винни. Винни, тоже подходящее здесь вот имя, которая постепенно на протяжении пьесы, она не движется ни вправо, ни влево, а на протяжении пьесы ее поглощает земля. И она в начале пьесы, сейчас уже не помню, в первом акте по пояс, по-моему, в первом акте по пояс увязла в земле, во втором акте по шею, ну, уже понятно, какое-то продолжение. И нам кажется, боже, какое ужасное действие, да, она вот погружается в землю, уже понятно, чем закончится все. Вот. Но когда мы видим, что она уже практически по шею увязла в земле, так постепенно погрузилась, вот рука ее лихорадочно тянется к чему? Мы думаем, наверное, к револьверу, да? Вот, как средство не столь эфемерно, вот, мы об этом говорили. Но нет, это не так. И рука Винни в этот момент тянется не к револьверу, а к гребешку, чтобы причесаться покрасивее и подумать о том, что ведь вот наступил очередной счастливый денек, надо порадоваться и выглядеть достойно. Вот такой прекрасный денек, еще один. Да, вот и пьеса и называется «Прекрасные деньки». Ну, не стоит особенно заморачиваться с содержанием этой пьесы, потому что, мне кажется, нам уже поднаторевшим в театре абсурда людям понятно, что значит вот эта поглощающая земля, поглощающая человека. Конечно, его поглощает что? Это могила, да, движение, так сказать, к смерти. И в сущности мы смотрим так на нее со стороны, ну какой ужас, почему ее рука не тянется к револьверу, а сами-то мы сегодня как-то, да, тоже украшали себя по мере сил, вот, все с той же целью, хоть на самом деле, конечно, мы тоже так же с каждым днем вот погружаемся в эту самую землю, однако это не мешает нам порадоваться очередному, так сказать, счастливому деньку и тому, что тоже от нас еще видно, выглядит не так уж и плохо. Вот. Ну, тоже прелестная пьеса, и Винни рассуждает о такой, как бы, видимости свободы. Это тоже очень смешно, когда персонаж, погруженный, так сказать, в землю, рассуждает о том, как он свободен, вот, делать, что ему хочется. Вот такая прекрасная иллюзия. Ну, вот такой, ну, в конце, конечно, земля сковывает ее полностью, это понятно, как и всякого чего. Вот такая веселая пьеса. Есть другие пьесы везде, вот это бездействие, потому что на самом деле, ну какой экшен в этой нашей принципиальной динамике? Экшен только в одном направлении, и это может легко показать, совершенно при этом не суетясь, да, и не бегая по сцене. Вот. Можете почитать еще такую тоже веселую пьесу 66-го года Бекета, называется «Комедия». Комедия. Там персонажи, у них нет даже имен, потому что имеется в виду, ну, люди как таковые, там две пронумерованные женщины, G1, G2 и M, мужчины. Вот они там действуют в этой пьесе. И они, в общем, ну, постепенно как-то утрачивают, что ли, способность говорить. И только уже высовываются из кувшинов, которые сильно похожи на гробовые урны, да, выглядывают, ну и нечто такое произносят, но только тогда, когда на них падает луч из прожектора. А так их и не видно, и не слышно. И в сущности это похоже, конечно, на жизнь человечества. Да? Действительно, где одна, две и три человеческие фигуры, в сущности, жизнь каждого человека похожа лишь на то, что он высунулся из какой-то гробовой урны, что-то сказал и исчез. Вот если, так сказать, ну, ускорить, ну, если заснять жизнь человечества в ускоренной съемке, да, то прям это так и будет. Там все с вами только лишь высунули, только вякнули что-то, и вот уже нас и нету. Да? Вот такие прелестные тексты. Вот. Ну что же, посмотрим на меня внимательно, же вам не весело, вам ужасно мило. На самом деле, ведь такие пьесы, они же выполняют его функцию, которую в средневековье выполняли изображение «Мементо мори», вот, «Помни о смерти», да, ведь тому, мы думаем, что это театр абсурда, что-то такое вот в этом аспекте особенно мрачное, на самом деле надо вспомнить традицию, это совершенно не мрачно. вот хороводы смерти, изображенные на стенах церквей, да, и на фресках. Вы помните, конечно, эти, ну, у нас как-то со средневековья не богато в России, а так в европейских, в западноевропейских странах, да, вот эта смерть, ведущая за руку представителей всех сословий, от папы римского Джорджа, последнего какого-нибудь там, мальчишки из бедноты, да, вся вот эта вот, весь этот хоровод смерти. Это же прекрасную функцию выполняла на самом деле. Вот человек живет себе, даже не понимает, как хорошо, что он жив, что именно сейчас он высунулся из этой урны. Он сейчас здесь и может что-то вякнуть. Так вякнет же человек. Это самое время, потом будет поздно. Прекрасно, это очень позитивно. Вот. Или, например, вот вы не знаете, может быть, об этом, что у нас такое не практиковалось. Сейчас опять начинает отвлекаться. Все равно рассказываю. Знаете, я видела самые удивительные часы для меня лично на свете. Я была в Швейцарии, там такой себе городишко, Винтертур называется. И вот там мне по дружбе делали, значит, друзья, сотрудники музея часов, вот такую совершенно особую экскурсию. Можно будет все спросить и все разузнать. Я много интересного узнала, они специализируются на часах 15-16 века. Я там пыталась им помочь с Эрмитажем, поэтому они мне, так сказать, тоже хотели сделать что-то хорошее. Вот все рассказывали про эти часы, очень было интересно. И среди прочего, там были такие часы, они очень заинтересовали. Цепочка. На цепочке висит такой шар. Шар состоит из двух половинок. И вот они так вот крутятся, эти половинки, в разные стороны как-то так. Да? И сбоку на этих вот, на этом шаре, вот так он как бы опоясывается, циферки написаны. И где-то что-то подобие стрелочки, показывает, сколько сейчас времени. Как-то приблизительно. Это очень приблизительные часы 15 века. О, ну сами понимаете, какое время. Это любили такие часы покупать швейцарские, ну такие вот купцы, что ли, вот дворян-то не очень много было в Швейцарии, но они тоже такие часы любили. Крестьяне покупали другие часы. А это вот, значит, для тех, у кого была кровать с балдахином, как оказалось. Ну, зачем часы? Вот, значит, кровать, сверху балдахин для парадности, под балдахином подвешиваем на цепочке вот этот шар. Вот. Причем, что интересно, когда человек лежит вот под балдахином, ему же вообще-то, вот меня что, я не поняла. Я говорю, так, вот лежит человек, да, он смотрит на эти часы, он же не видит, сколько времени, потому что штучка-то вот эта сбоку, написано, эта цифра-то сбоку, если он лежит, он не видит. А если он стоит, он опять же не видит, потому что тогда не находится под балдахином, а он смотрит на балдахин. А же так, какие странные часы, ты не понимаешь, сказали мне сотрудники музея. Вот. Это самое главное, что есть в этих часах. Они не для того, чтобы люди знали, какое время. Как правило, эти люди были вообще-то, они много работали. И они ориентировались, конечно, не на часы. Они знали, когда рассвет, когда что нужно. Они без часов прекрасно ориентировались в течение дня. Им не нужно было знать, сколько времени. А зачем же тогда часы? А часы за тем, чтобы они тикали. Человек проснулся, открыл там один глаз. Вот не видит, сколько времени, это не важно. А часы тик-так, тик-так. Они говорят, время идет. Помни о смерти. Вставай. Что-нибудь делай. Суетись. Время не ждет. Вот какую функцию выполняли эти часы. Понимаете? Какая мудрость 15 века. А вы говорите, это грустно. Это весело. Потому что это побуждает человека что-то сделать. Вот это какое-то деяние, да? Это же прекрасно, правда? Вот мы совершенно вот неправильно в целях вот это все используем, это безобразие. На самом деле, вот типа так, время идет, время не ждет. Надо что-то делать, чтобы чувствовать, чтобы человек чувствовал ход времени. Он его и так чувствует, когда что нужно сделать. Потому что именно вот это движение каждого вот, да? Вот они. Вас раздражает, да? Ну, закрыть. Спасибо. Какого вы сегодня хорошего цвета, это просто уму непостижимо. Во. Я бы тоже хотела так. Я все думаю, когда буду на пенсии, я так и сделаю. Боюсь, не филфаки, не пойму. Здесь бы я уже давно ходила. У нас как люди построены по чопорами. Боюсь, не поймать. Хотя это, конечно, неправильно. Бояться не буду. Впрочем, непонятно. Да. Так вот это я к тому, что помню о смерти. Мементо море, это весело, на самом деле. Это очень позитивно. Потому что именно этот момент еще не пришел. Вот момент этот еще не подоспел, так сказать, да? Да, ну хорошо, значит, вот в ожидании Годо. Штучка. Ну и что действие, так сказать, бездействие, точнее говоря, происходит. Кто почитал, поднимите, пожалуйста, лапу. Вот.
вот эти люди в курсе дела, сейчас будут соглашаться со мной, а другие люди будут просто верить, да, раз в течение времени читать. Значит, смотрите, бездействие происходит. Надо у дороги, да, очень важный этот образ дороги. Да, там пустынная дорога, по ней никто не идет. Мы сразу можем вспомнить какого-то писателя. Эти люди могут вспомнить какого-то писателя. В связи с дорогой, по которой никто не молодец, потому что как это, личная дорога каждого. Да? Вот, там не должны ходить много людей, только те, кто вот как-то что-то к этому, к этой личности, какое-то отношение имеет. Да? Вот, значит, пустынная дорога, на дорогу, у дороги дерево. А дерево какое? Вы помните, какое там дерево? Это такое... Да, вот это чахлое деревцо. И тут мы смотрим на эту дорогу и понимаешь, да, дорога, вот жизнь как дорога, старинный образ, где давным-давно и присутствующий в человеческой культуре, мы их понимаем, да. Дорога пустоватая, скажем, ладно, мы так сразу об индивидуальности задаем, потом видим вот это дерево, да. Дерево. Ну что дерево? Дерево тоже, между прочим, древний образ, да. Это древо познания, да. Ну, древо познания, хорошая вещь, правда? Мне вот опасные. Так вот, древо познания, вот такая вещь пафосная, да, познать мир. Но древо-то такое, знаете, прямо тщедушное. То есть познавать можно, познать да, особенно нечего, да, успехи невелики. Вот и дерево такое тоже, чахлое деревцо. Там, после того, как мы первое действие пьесы отсмотрим, вот уже первую часть пьесы, там какие-то листочки появятся, мы что-то, может быть, поняли из этого. Помните листочек, там появляется, вот это важно, да? Там много чего значит, но там все да. На древе, как на древе познания, да, там, листочки, 2-3. Вот. Ну вот и все, чего мы достигли, как пышного дуба тут не будет. Дуба тут, вероятно, будут давать персонаж постепенно. Но это уже другое. Да. Ну вот мы смотрим на эту дорогу, на дерево, да, и понимаем, что перед нами такая абстракция. Это, конечно, не ЮНЕСКО, а совсем наоборот Вики, то есть универсальная некая картина. Вот я вам говорю, что есть два противоположных типа театра абсурда, один, так сказать, имитирующий повседневную жизнь людей, а другой именно универсальную абстракцию создающий. Так вот, в этом смысле, конечно, совсем наоборот Вики. Да. Вот. И вот это вот деревцо, да, отчасти еще оно такое тоненькое, чахлое, как будто действительно какое-то бессилие, одиночество, трогательное, да, бессилие, одиночество, человек что-то одно, не лес там, дерево какое-то да, одно. И вот зритель сразу догадывается, что он в такой обстановке абстракции находится, и что перед ним, как видно, модель человеческой жизни. И вот что примечательно, по дороге обычно идут. Ну так, это нормально, по дороге ходить. Да? Но в нашей пьесе никто же, вот и двух персонажей, Владимир и Эстрагон, они по дороге не идут, они как раз сидят. То есть дорога воплощена остановкой. Пути. Путь воплощает остановку. Потому что действительно, это из серии Винни с гребешком, да? Потому что действительно не надо спешить. Вот то, куда ты движешься, оно всегда с тобой. Да? Потому что торопиться не обязательно. И вот наша, то есть дорога жизни так сильно оптимистично сказана, вот значит, она воплощена именно остановкой. Да? Потому что принципиальные вещи, они не требуют большой суеты какого-то значит, перемещения в пространстве. Да. Кого мы видим на этой дороге? Вот Владимира и Эстрагона, двух путников. Они, это бродяги, так похоже, и вид у них какой-то ненатуральный. Мы сразу понимаем, что это не настоящие бродяги, что мы не имеем дело с реалистическим театром, они похожи на цирковых клоунов. У них там вот трюки, это как раз позволяет вот актерам очень развернуться. Не знаю, никто не видел на Литейном, больше не идет эта пьеса в Зеленом году. Вот как плохо. Одна такой не была, хорошая пьеса, это плохо. Ну да ладно. Вот вдруг еще покажут когда-нибудь. Вы обязательно туда пойдите, хорошенькая постановка. И там действительно вот это все трюкачество прекрасно они разыграли. Вот такие значит, цирковые клоуны. Почему цирковые? Почему у них там иногда вот и носы налепляют, там из папье-маше? Как вам кажется? Ну, вы это уже под батареей дели. Ну, во-первых, да, потому что если очень серьезно относиться и обрыгаться, да, так не стоит. Это тоже вредно для здоровья. Давайте подумаем еще почему. Вы-то же уже знатоки, вы же уже проходили латиноамериканский роман. Вот так, вот так. Не было.
Вот. Ну, это помогает открывать, может быть.
Ну да, до глубинной сущности, вот психологических каких-то глубин этих персонажей мы никогда не докопаемся, потому что мы с ними вообще не имеем дела в этой песне. Тут какие-то, ну вот,
индивидуальность их не так существенна, я бы сказала, что их трудно как-то идентифицировать даже по речи, у них не очень окрашена индивидуальная речь. Здесь не было написано, что это говорит Владимир или Острогон. Мы могли по речи, допустим, даже не догадаться, кто из них это вякает. Хотя, как правило, в пьесах, в общем, мы понимаем, что они же проработаны как-то репликами персонажей. Это не тот случай. И правда, какая-то масочность такая. Хорошо, а еще чего? Вот цирковой. Нет, чего я ничего не скажу.
Игра карнавал.
Игра карнавал, совершенно верно, не все. Вот, да, еще.
То, что, может, печальный образ клоуна, там что-нибудь.
Да, клоун, у которого маска смеха скрывает слезы, да, хорошо. Еще немножко. Вот насчет движения, на самом деле, движение, вы не подумали, что... Ведь действительно, цирк, мы же с вами говорили, в связи с цирком, о цирке в связи с Картасовым.
Было дело.
А что мы говорим? Почему он там работает там, с цирковым котом, с читальщиком? Мы это с вашей компанией же обсуждали. Да. Потому что цирк – это очень неизменный вид искусства. Он какой был 100 лет назад, такой и 200 лет назад, и сейчас такой же цирк. Балаганный, да, вот этот цирк. Он не меняется, некая неизменность. Вот эти клоуны, эти типажи, это как там в эпоху Возрождения эти клоунские маски появились, так они и сейчас продолжают жить. То есть нечто неизменное, тоже принципиально не меняющееся во времени. И вот эти два вот таких цирковых персонажа, то есть неизменных, да, с разными оттенками смысла вот вокруг этих персонажей, да, вот они остановились на этой дороге и проводят время в бесплодном ожидании некоего года, который так и не появляется. Там есть такая деталька, Владимир спрашивает, зачем мы здесь, хотя я вам буду много цитировать, чтобы нам научиться как эти тексты читать и понимать это. Владимир спрашивает, зачем мы здесь? Вот вопрос. К счастью, ответ нам известен. Да-да, в этой чудовищной неразберихе ясно только одно. Мы здесь за тем, чтобы ждать, пока придет году. Многие ли могут сказать то же самое? Острогон отвечает, миллион. Скажите, а зачем мы поговорим? Не совсем так. Это слишком быстрый ответ.
По цели жизни и смерти.
Да, потому что принципиальная ситуация, которой они заняты, ожидание, да, чего-то, вот, какого-то года, то есть чего-то, что по-моему не наступает, да? Это то, чем заняты действительно миллионы, все люди, да? Я вас перебила, по-моему,
одно. Да, примерно то же самое.
Конечно, да, конечно. Мы уже теперь, может быть, легко ладить с этими текстами. И вот встречаются эти двое, да, и до конца пьесы так зритель и не узнает, на самом деле, откуда они пришли и куда они держат путь. Вот здесь специфическая игра в этой пьесе проводится с пространством, потому что оно только как будто бы спрессовано, вот такое спрессованное пространство. Мы где-то с этим уже встречались. Где у вас было такое спрессованное пространство? Вот я не знаю, встречались или нет, но вечерняя группа точно встречалась. Вот спрессованное пространство. Встречались, конечно, встречались. Спрессованное пространство. Шар или куб спрессованного воздуха или воды. И там плавают рыбы. Конечно, каркас. Конечно, там уже был вот этот прием, когда идешь по пространству и не понимаешь, то ли Париж, то ли Буэнос-Айрес. И все это похоже на какое-то одно такое. Вот, да, очень хорошо. Очень хорошо. Пространство спрессовано. Есть отдельные эпизоды, которые показывают нам, намекают нам на то, что речь не идет, конечно, о какой-то местности, а речь о всем пространстве на свете. Что это за эпизоды? Ну, они там в разных частях пьесы рассеяны, просто обратите на них внимание, там все это что-то да значит. Помните эпизод с ботинками, ботинками Острогона? Помните, что случилось с ботинками? Кто читал у меня пьесу? Ботинки ему было неудобно носить, потому что они ему жали. И он снял их и поставил под какой-то кустик. А потом на следующий день, когда они просыпаются, вроде бы, и опять показываются на сцене, во всяком случае. Да? Вот. Владимир уверен, что место то же самое. Их доказательства приводят Острогон и ботинки. Да вот же, твои ботинки тут и стоят. Да? Действительно, имеют пространство то же самое. Но Острогон примеряет ботинки и обнаруживает, что те-то ему жаль, а эти ему велики. А в остальном вот, это к тому же игры с пространством. Вроде тоже и не тоже. Вроде все точки пространства в одном. Да? И то пространство, и не то. Одновременно. Да?
потому что выяснилось, что они еще другого цвета, по-моему, да? И странно, что это сразу не было замечено. Вот пространство как бы везде, время всегда, то есть такая универсальная встреча происходит с ним. В какой-то такой момент между прошлым и будущим, момент настоящего, момент, когда человек осознает некую сущность, что ли, своего пребывания на этой, как сказать, сцене, да, в общем, на этом свете. И посмотрите обе части композиционно, да, пьеса довольно отчетливо делится на две части, это и два действия. Вот, и как бы одно повторяет другое, они очень похожи, хотя вот различия есть. Различия есть в виде этих листочков, которые появились во втором действии на дереве. И тут мы понимаем, что если дерево было чахлое безо всяких листочков в одной части, а тут вдруг оно с листьями, то может быть прошло пару месяцев. Хотя кажется, что всего лишь прошла одна ночь, что все дело происходит на следующий день, а может быть прошли и годы. То есть тоже как бы время такое всегда. Да? И кольцевая композиция концовка пьесы, полностью повторяющая по виду сцену начала пьесы. Конец и начало, как мы с вами говорили, кольцевая композиция – это признак театра абсурда. Как демонстрация, так сказать, неизменности домена человеческого существа. Ну вот, чтобы подчеркнуть бесконечность такого существования людей, дается следующий диалог Владимира и Эстрагона. 83-84. Сейчас, секундочку. Мы еще не читали этого диалога? Я вообще вам про Беккета не рассказывала. Это у меня какая-то иллюзия. Кому же я рассказывала о Беккете? Интересно.
Вы только начали рассказывать. Пожалуйста.
Вот это. То, что я сейчас рассказывала, я не рассказывала. У меня во сне уже просто еще что-то рассказывать. Да. Пора, Павел, отдыхать. Так вот кусочек, да, текста, который как раз говорит о бесконечном, что ли, вот о бесконечности существования такого человеческого. Смотрите, симпатичный такой кусок, сейчас я вам почитаю. Эстрагон. Пока давай говорить спокойно, раз уж мы не можем молчать. Владимир, да, ты прав, мы с тобой неистощимы. Эстрагон. Все эти мертвые голоса. Владимир, похожий на шорох крыльев. Эстрагон листьев, Владимир, песка. Эстрагон листьев. Пауза. Владимир, они говорят хором. Эстрагон, тихо про себя. Пауза. Владимир, они вроде бы как шелестят. Эстрагон шепчет. Владимир, нет, пожалуй, шелестят. Эстрагон шепчет. Владимир, шуршат. Эстрагон шепчет. Пауза. Владимир, что они говорят? Эстрагон рассказывает о своей жизни. Владимир, наверное, им мало, что они жили. Эстрагон, наверное, им мало, что они умерли. Эстрагон, или они хотят поделиться с нами. Владимир, наверное, им мало, что они умерли. Эстрагон, наверное, мало. Пауза. Владимир, похоже на шорох перьев. Эстрагон, листья. Владимир, пепла. Эстрагон, листья. Долгая пауза. Владимир, говори еще. Эстрагон, надо придумать. Скажите, что вы услышали? Вот что вы услышали в этом тексте? О чем, собственно, вот этот вот разговор? Как вам кажется, вот о чем? Ну, во-первых, что миллионы, да, шепчут, то есть они как бы наши персонажи, и вроде бы двое, на самом деле мы слышим шорох, шелест, голоса миллионов людей, которые, может быть, мало, что они жили, и мало, что они умерли, они еще здесь, и что такое говорят. Угу.
Может быть, это про то, что мы всю жизнь занимаемся тем, что пытаемся просто отвлечься от того, что приближаемся к смерти.
Да.
То есть устраиваемся какое-то развлечение, какое-то
праздник. Да. Но не слышим при этом, что нам шепчут, шелестят, шуршат, и все это вокруг на самом деле, что мир полон вот этой информации, но мы от нее загораживаемся. Да. Есть еще?
Я хотел, что-то мне показалось похожим на сцену из Home of Fathers, когда они играли в игру, и прямо друг друга один говорит, это пена, нет, это лошади, там, они как. Они там скачут, нет, они плывут, нет, они
да. Тоже играют. Вообще игра, игровое начало, это правда, вы можете очень хорошо сравнить вот этот текст с Homo Faber и с Картаса. Мы сейчас, знаете, как представляем, как носитель игры, это вместе получится, по-моему, продуктивно. Ну вот такая штука. И в конце, там я вам, конечно, да, пропускала кусочки, и Эстрагон в конце, смотри, когда тут весь род людской собрался. Потому что на самом деле то, о чем идет речь, вот здесь это то, что касается всего, так сказать, народа людского. И дальше Владимир, ничего не изменилось, прямо как на погосте, вот истинные муки рождения. А глубоко в яме могильщик мало-помалу начинает точить свой заступ. Да? Вот наше опять веселье. Вот. И это ожидание довольно мучительное. То есть нельзя сказать, что их персонажам хорошо заниматься этим ожиданием. Жизнь, как обычно, все-таки довольно мучительная предстоит перед нами. И даже там где-то сказано в одной части пьесы, что такое ожидание, оно даже страшнее страданий распятого Христа. Тут тоже симпатичный кусочек. Вот. Сейчас, секундочку. Не будешь же ты в самом... Это тоже... Вообще здесь много разных тем. Сейчас я вам прочитаю кусочек, а вы скажете, о чем вы. Там тут еще тема. Давай, о которой мы еще не говорили с вами. Владимир, не будешь ли же ты на самом деле сравнивать себя с Иисусом? И Петр говорит, всю жизнь я только и делаю, что сравниваю себя с ним. Владимир, да, но ведь там было жарко, не климат, а чудо. И Петр говорит, да, и распинали два счета. Скажите, о чем это? Он действительно вклинивается в это повествование, там как бы никакой связи, не думайте, что это я вырвала из контекста, поэтому вам непонятно. Оно там так и есть. В пустом пространстве. О чем это? Да? Не будешь ты в самом деле сравнивать себя с Иисусом? Я всю жизнь только то и делаю, что себя с ним сравниваю. Да, но там всегда было жарко, не климат, а чудо. Острогут, да, и распинали два счета. Ну что?
Может, стремление к идеалу вечно, который недостижимый.
Да, человек, который постоянно сравнивает себя с какой-то идеальной картиной, все равно только тем и занят, что сравнивает себя с этим идеальным образом. И можно было бы расстроиться из-за этого и всплакнуть, потому что всегда не в пользу человека оказывается это сравнение. А с другой стороны, можно иронически к этому отнестись, и вот, да, и распинали в два счета такое ироническое снижение, надеюсь, вы заметили, что это, в общем, довольно смешно получается. По поводу того, что значит фигура Буду, вы, конечно, понимаете, что это никому точно не известно. Высказывались разные по этому поводу предположения по поводу природы вот этого таинственного Буду. Но первое, конечно, предположение, какое, скажите, пожалуйста, напрашивается? Это прямо, скажем, не первое, я вам задала уже с тобой развеселый тон сегодня. Но может быть это действительно смерть, да, которую ждет человек, и она пока человек живой, она не приходит, естественно, да. Но когда приходит, то уже человек, сказать, да, не совсем живой, не может с нами поделиться своим соображением по поводу встречи. Может быть, вообще первая реакция критиков была, что действительно там божественный инстинкт, что это Бог, так сказать, Бог, да, и все тут тем более по-английски так хорошо вот, сочетается. Вот так что Бог подойдет, смерть хорошо сойдет тоже, да?
Ну, мне кажется, что это что-то такое, что может отсрочить смерть, и поэтому...
Спасение какое-то, да? Да. А, да, какое-то что-то спасение, которое не приходит. И так они как-то не этого.
На самом деле, как что-то альтернативное смерти, что-то вот такое.
Отсрочить или заменить смерть, да, что-то такое спасение.
Ну, вот там просто такое, да. Такой момент был, он там говорит, типа, если Годо не придет, мы завтра можем повеситься. Нет, как-то он говорит, мы можем повеситься, если только Годо не придет.
Да, совершенно верно, то есть можем ускорить, так сказать, процесс. Да. И правда, да, ну, какое-то спасение, действительно, вот, которое может быть по-разному понято. Какая-то замена, счастливая смерть, не приходит Годо. Да. Как еще можно понимать, скажите?
Может, это Армагеддон, конец человечества, когда уже будет никому не надо ждать смерти, но уже все, жирная точка.
Просто конец всего, да, тоже хорошо, да, если так, еще какие есть версии. Но вот пока что, вот я вам скажу, что в критике была самая вот, современная, в тех времен критика, вот Бог была распространена, и смерть была распространенная, трактовка распространенная. Остальные трактовки мне, кстати, нравятся больше, но критикам они в те годы не пришли. Вот они же еще не читали какой-то кусок целой литературы, который потом нарос. Мне кажется, что это хорошо. Какие еще есть версии, на самом деле? Не все. Может быть и так, потому что они ведь радуются, действительно приходят Лаки и Фотца, они вот когда и принимают
смерть. Они сейчас радуются.
Может, так надоело?
Смысл жизни и цель. Мы вспоминаем с вами, конечно, экзистенциализм, о котором мы сегодня наверняка много говорили. Вот эта погоня, жизнь как погоня за ускользающим смыслом жизни, да? Который кажется, вот сейчас еще одна, не знаю, книжка, еще одна встреча с кем-то человеком, вот еще что-то, да, и вот уже мы поймем, какой смысл жизни. Да? Еще немножечко, и будет картина мира у нас готовенькая, чтобы нам быть довольными ею, да, и никогда этот момент не наступает, и годы никогда не приходят. Можно так рассудить, чудесно. И была еще какая-то версия вот отсюда.
События, обстоятельства,
книжки. Просто, да, что-то в будущем, ведь человек так устроен, все время что-то ждет в будущем. Ну, просто, может быть, ждет будущего вот этого самого. Как сказать, да, фильм чего-то, сидит и ждет, все будет. Да. И этим вправду занят. А оно, это будущее, никогда не стоит, потому что человек все время в настоящем находится. Вот фишка. А ждет-то всегда будущее. А сам все время в настоящем. Задача получается. Но это мне очень нравится, что действительно хорошая. Есть еще, по-моему, идея.
Ну, то, что благополучие ждет, вот как человек обычно сидит и ничего не делает для того, чтобы дождаться благополучия. Так и они сидят.
Какого-то подарка судьбы там.
А его, ну, как бы, он не должен прийти. Если
конечно.
Просто
да.
сидеть и ждать.
Конечно, да. Вот, может быть, действительно, ну, какой-то награды, что да. человек все время ждет. В общем, можно спекулировать на эту тему довольно много. И вы сами понимаете, что это вот ваш личный выбор. Потому что вот некая конструкция предлагается вам в виде пьесы, а вы ее наполняете содержанием, которое для вас в данный момент актуально. И вот вы присмотритесь к тому, как вам самим покажется в момент чтения, что значит Годов. Потому что таким образом вы кое-что о себе узнаете, наверняка интересно. Потому что о себе же всегда интересно. Вот это оно. Присмотритесь к вашей трактовке Годо. А мы наблюдаем, так сказать, полное отсутствие Годо на протяжении всей пьесы. Как бы мы его ни трактовали, в любом случае это нечто спроецированное в будущее и не наступающее. И вместо Годо приходят два других персонажа. А именно такая довольно странная парочка, Лаки и Фоццо. Это очень сложно устроенные персонажи. Они такие на вид примитивные, а на самом деле хихи. Это все очень интересно и сложно. Вот Лаки и Фоццо. Фоццо деспот, такой тиран. Лаки его слуга. И поначалу нам кажется, когда мы персонажи видим, нам кажется, что ну вот понятно, что они. Значит, один слуга, другой тиран. Вот перед нами отношения зависимости. Потому что мы видим, что этот Лаки, слуга, он не может жить без Фоццо, а Фоццо, разумеется, он не может функционировать без Лаки. И вместе они просто, конечно, друг от друга страдают, терпеть друг друга не могут, но как-то по отдельности тоже явно им не удастся существовать. Вот такая модель общества как бы вдруг появляется перед нами в пьесе, где мы настроились на некую универсальную модель или какую-то даже абстракцию. Но все-таки модель общества внешнего, так сказать, социального мира получает нас представление. Но надо сказать, что это первая трактовка, которая приходит в голову, и она, конечно, хороша, наверняка, и правильная, вот, но это не единственное значение этой пары. Она на вид проще, чем на самом деле на поверку оказывается. Вот у нее есть и другие функции. Во-первых, посмотрите, а, кстати, может, вы заметили другие функции? Ну,
очень похож на собаку. Имя собачье, и вообще палатка такая.
Вот. Такая собачья преданность, да, и... команда выполняет свое имя, там умеет подумать, команде сплясать. Да. И, конечно, хорошее имя Лаки, да, счастливчик. Хороший счастливчик, учитывая, что там абсолютно изможденный, несчастный этот Лаки, тащащий гигантские тяжеленные чемоданы. Ему особенно хорошо этот Лаки, понимаете, название такое. Пусть счастливился ему вот в жизни оказаться вот в этой роли, да. Тащит по стромках, да, под удары хлыста цветущего Фоццо, которому совсем не худо, да, в первой части. Но это только в первой части, вы же помните, потом-то. Потом ситуация зеркально меняется, и перед нами, значит, ослепший этот Фоццо, и все такой же, дряхлый, конечно, Лаки, но, между прочим, по сравнению с Фоццо, в данный момент он выглядит прям таким молодцом. И получается, что они как будто немножко поменялись ролями. Если вот цветущим выглядел сначала Фоццо, то во второй части зеркально повторяющей действия первой, да, на самом деле цветущим оказывается Лаки. То есть они как бы меняются местами. Такая старинная, древнейшая тема в литературе превратности судьбы, слепая фортуна, рок, да, что понятно, что есть отношение вот этой зависимости, да, вот власть имущий и помыкаемый, да, но всегда они могут поменяться местами, от этого принципиально ситуация не изменится. Вот же какая неприятность. Да. Так что об этом тоже, о фортуне, превратностях судьбы, непредсказуемости поворотов судьбы. Вот получается, что это как бы дополнительное значение. А и за этим кроется что-то еще более универсальное. Вот это вот то, что человек нуждается вот в этой модели, вот один помыкает другого, то, что можно меняться местами, но модель все равно сохраняется. Вот, это может быть даже и в пределах одной личности, потому что, возможно, все, что там изображено, это на дороге, с деревцем, все это внутренний мир вообще одного человека, который перед нами там разворачивается. Как у Кафки там тоже в лабиринте человеческой души. То есть, может быть, это внутри человека как-то заложено. И это некая тоже неизменная универсальная сущность человеческой натуры. Вот вы помните, что в чемоданах, которые тащит платье, это очень важный деталь, на который редко обращают внимание. Кто вспомнит? Чемоданы очень тяжелые. И мы поначалу не знаем, что у них. Выясняется только позже. Помните что? Никто не знает.
Там какая-то еда была, которая
у меня... Еда у него как раз была в корзинке, по-моему. Почти песок. Эти чемоданы полны песка. Да? Мелочи приятно. Что вы можете сказать об этом? А? Чего? Время, конечно. Песчинки, песок, как воплощение времени, или точнее вечности и бесконечности, потому что бесчисленное множество песчинок всегда сравнивают с песком бесконечности. Бесконечность как времени, так и пространства. И нет конца. Некие вот вечность они, в сущности, да, это бесконечность временную, да, вечность они тащат с собой в чемоданах. Это некая неизменная человеческая сущность. Какая-то глубинная сторона человеческой натуры. То есть получается, что они тоже как будто эта пара, она вот сложнее, чем кажется, она тоже как-то связана с этим гуртом. И какой-то тайной, она все равно окутана. Хоть на вид нам кажется, да, там социальная критика, все, что нам и без них очень понятно, без всяких объяснений. Там что-то еще кроется. Вот эти чемоданы, они неспроста, эти чемоданы с песком. Это вы можете сами дальше еще подумать. Не зря именно появившиеся эти поцию маки, вот их ведь принимают Владимир Эстрагон за воду. Это же не случай. И песочек не случай, они то, что сначала все перепутали эту парочку, кого-то из них с году. Вот. И еще есть фигуры, которые сбивают с толку Владимира и Эстрагона, а именно фигуры то ли мальчика, то ли мальчика. Помните, это тоже очень интересно. Кто читал, тот обратил внимание, конечно, это невозможно не заметить, что в один день приходит мальчик, представьте себе, вы ждете кого-то, вот мальчик приходит, говорит, да, сегодня не придет году, но завтра он обещал точно. То есть мальчик приходит, на следующий день приходит тот же самый мальчик, во всяком случае, выглядит абсолютно идентичный. Говорит, да вот сегодня году как раз не придет, но завтра уж точно он обещал. И говорит, да ты же уже был здесь вчера. Мальчик говорит, нет, я не был, я здесь впервые. И вот что это за фигуры? Это так называемые фигуры, до которых... Да, Баламыч, скажите.
Да. Да, мне кажется, что это просто какой-то такой шанс, который люди всегда упускают. То есть они сидят ровно на одном и том же месте, и им дается какая-то возможность.
То есть, думаю, не надо было из мальчика вытрясти что-то, да?
Из мальчика пойти в году, потому что его же послал, он живет вместе с ним, да. Там пасет у него полки, если это его брат, например.
Могли пойти, да.
Могли пойти с мальчиком и сказали, ну скажи, что ты нас видел, и дальше. Будем ждать.
Да, можно, конечно, да, это интересно. Интересный момент. Хорошо, да?
Мне кажется, это...
Хотя для этого, знаете, простите, для этого не нужно было бы двух мальчиков выпускать. Одного мальчика было бы достаточно. Там еще кое-что есть. Ну, два мальчишки ни к чему, одного достаточно. Они бы сказали, скажи, что мы здесь, все, мальчишка бы ушел, и все. Да. И мы бы так поняли, что они не воспользовались своим шансом, верно? Там еще что-то кроется.
Ну, мне кажется, это аллюзия на какую-то старую сказку об обмане смерти, о том, как человек повесил себя табличку на двери, там, приходи завтра, смерти, и она ходила так бесконечно.
Есть такая сказка, об этом я никогда не думала.
Это как-то зацикленность временного отрезка, она приходит, пошла дальше.
Какая прелесть. Мне так, я совсем не подумала, хотя это во французской традиции чудесно, может быть, это надо обдумать, действительно, хорошая мысль. Но это не традиционная трактовка, не классическая, вот, хотя симпатичная. А еще что можно приплести к этим двум мальчикам? Хотя надо сказать, что для этого тоже два мальчишки были бы к чему. А нет, все-таки лучше два, да.
Может быть, человек, в принципе, очень редко меняется, и всю жизнь хочет одного и того же, но просто немножко в разных обличиях. И всю жизнь он ждет, как... ну, ставит перед собой какую-то цель, потом, когда добивается, он ставит перед собой новые цели. Эти вот спутники, эти мальчики, как раз вот эти вот цели, может быть, которые приходят и уходят. И когда они приходят, то они думают, что возможно, это не то, что им нужно.
Это интересно. Это как человек, как такой ослик, у которого в качестве, чтобы быстрее ушел, морковку перед носом повесили. И вот он тяпает за этой морковкой, да, и так и движется. А вот, вот роль этой морковки, да, которая помогает двигаться куда-то, суетиться на дороге, выполняют вот эти мальчики, да. Мне кажется, это тоже хорошая версия. Их обычно вот и называют ложные вестники. В общем, это ну, такая разновидность персонажа, действительно существует, не то, что там в связи с этим текстом, вообще есть такой тип персонажа, ложные вестники. То есть персонаж, который появляется и что-то предвещает, но это что-то не наступает. И вот они, он, особенно они предвещают, что Водо придет, но он не приходит. Они опять предвещают и опять не приходят. И опять. И понятно, что так будет без конца. Перед нами два действия, они так проходят, и дальше будут такие же действия. И опять будут ложные вестники, будут приходить эти мальчики, пятый, десятый, да, и каждый раз они выглядят завтра-завтра.
Тут же следует вопрос, а нужен ли им вообще этот годой, если они так к этому относятся. Вот как раз, если бы он так нужен был, они бы...
Они бы рванули бы за мальчиком тогда. Да. И проследили бы, да, да, совершенно верно. Но они, и вот это, конечно, вот на такие размышления, на знания как, я, например, наводит, помните, вот на эти мысли? Да и вообще просто здравый смысл и рассуждение, да? Конечно, помогать на пачке, вероятно, все-таки не так, не так уж они устремлены, это немножко такая фигура речи, что они ожидают годов. То есть, вероятно, на самом деле с ним не так уж хочется, не так уж хочется встречаться. Что бы ни значило для нас лично эта фигура, это уж мы там сами трактуем. Вот. Но факт, что вот, нам, может быть, и нужны вот эти только лишь обещания. Мир как будто бы, человек все время ждет чего-то, вот чего-то, вы сами сказали, что это может быть, да? Вот, ну вот скажем, да, чего-то расположено в будущем. И он бы устал ждать, он бы отказался бы от этого бесконечного ждать, не вести вот эта морковка перед его носом. Не случайся все время каких-то ситуаций, которые подскажут, ждать есть смысл. Еще немножко подожди, да? еще немножко подожди. И так вот получается, что как бы подпитывается вот ожидание такими обещаниями жизни, как еще одно, там, не знаю что, какое-то событие. И человек опять готов ждать еще сколько-то времени, пока не отчается. Только он отчается. Опять ложный вестник, опять ложного вестника посылает жизнь. Тот ему опять пообещает, будет. Сейчас тебе будет смысл жизни, или сейчас тебе будет какая-нибудь поблажка, сейчас тебе будет какой-нибудь, не знаю что, чего ты там ждешь, сейчас будет, не знаю, какое-нибудь благо, или совсем наоборот. И вот ложные вестники, получается, может быть, даже более важную роль играют, чем сам Годо, который так никогда не появится. Потому что с ними человек имеет дело в жизни, а не с Годо.
Мне кажется, еще эти мальчики создают иллюзию движения, что что-то меняется, что-то приходит, уходит, что-то происходит. Да. На самом деле они же одинаковые.
Конечно, ничего не меняется, да. Это и событие «я», на самом деле событие «я» тип один и тот же, да. Некое обещание, которое дает человеку мир. И это обещание, конечно, никогда не выполняет, а только лишь повторяется и не повторяется и повторяется. Ну вот, в общем, мы никогда не узнаем, что знали эти мальчики. Если они чего-нибудь знают, мы не узнаем, кто такой Годо. Может быть, это ну, скорее всего, для самого автора это просто символ, ну, воплощение чего-то невыразимого, то, что вот нельзя назвать словами. Вот. А что уже это мы пишем там, каждый свой ярлычок сами наклеим. Годо, вот как символ чего-то, что нельзя назвать, на что нельзя наклеить какую-то определенную этикетку. Просто нечто невыразимое, что нельзя облечь в шелуху слов. Не зря там все время это повторяется, что ничего нельзя сказать, ничего нельзя назвать. Наверняка, он там эстрадно говорит, да, наверняка знать ничего нельзя. Вот, и самого Бикетта, когда спросили, сам-то он как трактовал фигуру Годо, он ответил просто, если бы я знал, я бы обязательно написал об этом в пьесе. Действительно, он, это вот говорение вокруг да около, попытка высветить что-то, что по-другому сказать нельзя, словами сказать нельзя. Вот. И мы можем, конечно, всплакнуть в этот момент и проникнуться, сказать, серьезностью этих обстоятельств, но не обязательно следует это делать, потому что и фигура Годо, как вы, наверное, заметили, когда почитали пьесу, она не очень серьезная, не вполне серьезная, если уж так серьезно, то прям страшно уже, да? За всех делается. Потому что и фигура, и фигура Годо, она подвергается ироническому осмеянию. Ну-ка, я вам сейчас кусочек найду. Они там в один момент в пьесе рассуждают, что, что будет, когда Годо придет. Владимир, мне ужасно интересно, что он нам предложит? А, разумеется, это нас ни к чему не обязывает. Эстрагон, а что мы у него просили? У Владимира, а ты разве не присутствовал при нашем разговоре? Эстрагон, я не слушал. Владимир, да так, ничего конкретного. Эстрагон, это было что-то вроде молитвы. Эстрагон, Эстрагон, Владимир, вот-вот. Эстрагон, что-то вроде неясной просьбы. Владимир, ну можно и так сказать. Эстрагон, а что он тебе ответил? Владимир, что ты посмотришь. Эстрагон, что ничего не может обещать. Владимир, что должен подумать? Эстрагон, на свежую голову. Владимир, посоветуйся с семьей, Эстрагон, с друзьями. Владимир, со страховыми агентами. Эстрагон, посмотреть переписку. Владимир, бухгалтерские книги. Эстрагон, счет в банке. Владимир, ну тогда уже и решать. Вот такой вот текст. Эстрагон, все правильно. Вот. Вы понимаете, что происходит постепенно смеховое снижение, да, в тексте. Все ниже и ниже, да, опускает фигуру Годо. Да. И мы понимаем, что это не стоит так уж очень серьезно вцепляться в эту фигуру. О чем еще пьеса? Ну, о том, что человек ни в чем не может быть уверен, это мы и так уже поняли. И о том, что то, с чем он имеет дело, это какие-то фантомы. Что вы делаете?
Человек.
Пересядьте. Телепрактики, я тоже не люблю, как мы будем. Пересядьте. Да. Так вот. Что ни в чем нельзя быть уверенным, да, что все может быть, но только лишь какие-то фантомы. Да. Вот там даже есть такой момент. Владимир, однажды увидев Эстрагона, вот и ты опять. Эстрагон, риторический вопрос. А ты действительно так думаешь? Или, например, Владимир Эстрагон. И чего мы только с тобой не выдумываем? Лишь бы не верить, будто и вправду существуем, а, Дидей? Вот тоже непонятно, да, вообще даже эти персонажи, мы двух персонажей видим на протяжении песни, и то непонятно, вообще они существуют или только иллюзии, или фантомы какие-то наши, да.
Причем мне эта пьеса показалась очень грустной, потому что, как мне показалось,
да ладно.
Там поднимается такая тема упакованности человека в зону комфорта, который не видит даже своего мозга, что у человека есть куча возможностей, но так как он привык, он никуда не стремится, вот так желательно, он в принципе мог уйти. Это тоже есть такая дэновская притча, когда маленького слоенка привязали к колышку, он когда вырос, он тоже не стал пытаться уйти, потому что он привык, что ему не сломать этот колышек, потому что он был маленький. Mm-hmm. Вот, и так уже...
Так и поступает с людьми, к сожалению. Да, это, конечно, верно. То есть вы увидели ровно то, что вот... Что легко объясняет, почему абсурдисты так любили творчество Кафки. Что то, что вы сейчас рассказываете, это вот то, что человек привык идти к каким-то проторенным путем и не предпринимать шагов. Это вот помните притча в процессе о вратах закона. Вот это прям точно оно. И не зря абсурдисты, единственное, вот, они мало кого ценили в литературе традиции до них, Кафка как раз вот Кафка и Шекспир, это вот то, что все повторяется. По-моему, была как еще мысль.
Да, у меня была мысль, меня поразило там, вот эти бессмысленности, то есть они же на самом деле не уверены. Приходил Годо раньше, то есть, может быть, они его даже прошляпили, может быть, они его уже бессмысленно совершенно ждут, где он вообще не приходил. И вот в этой бессмысленности, из-за того, что они ничего не знают, скрывается их бессилие. То есть они не знают, и это является как бы поводом ничего не делать.
Совершенно верно. Древо познания да, очень чахло.
Жизненная, очень такая пассивная, меня вышло настроило.
Хотя в глобальном смысле у всякого человека довольно пассивная позиция. Он себя развлекает какими-то деяниями, конечно, и как-то заслоняется от, вот, от того,
ну,
что
да,
он
попадает в воду. Ну, совсем такая пораженческая философия.
Да ладно. Нет, пораженческие тоже перебрали. На самом деле это универсальная действительно сущность все-таки всех людей. Они занимают себя разными делами. Они что же занимаются, наш персонаж? Они то шарады играют, то слова, то повесятся, вот решили не повесить. Еще что-то там, вот, то ссорятся друг с другом, то поддерживают друг друга. То есть они время чем-то как-то занимаются, то есть развлекают себя во время этого. Нельзя сказать, что они прям совсем пораженческие. Если было бы так, ходят, повесились бы домой. Может быть, вы слишком мрачные как-то так обрисовали. Тогда бы это были особые люди. А то, что все-таки универсальная сущность человека, потому что по сравнению с его движением к смерти, все остальное, это примерно так же незначительно, как и игра в шарады. Ну, то есть так же не меняет принципиальной ситуации. Вот, то есть, мне кажется, что, может быть, вы их трактовали слишком как определенный какой-то тип людей, а все-таки это универсальные люди, вот, как бы некая общая сущность. Это не значит, что нам подскажут, как и надо себя вести. Нет, просто имейте в виду, что в некотором аспекте, вот в одном определенном аспекте, все мы довольно неподвижные. Вот эта Винни, например, да, вот мы ее видим в этом одном определенном аспекте, она погружается в землю, да, и в этом аспекте мы все там же, мы все ходим с этой вот могилой с собой. Просто другое, что мы при этом еще можем что-то делать, да, пока мы еще не совсем закрыты землей. Но в этом одном аспекте мы абсолютно статичны. Ну, то есть наше движение минимально, оно не по горизонтали происходит, а по вертикали совсем не наверх. Вот, это точно. Я думаю, что здесь именно высвечивается просто самая статичная сущность человеческого бытия. А все остальные сущности, ну вот они по сравнению с этим для театра абсурда кажутся менее значительными. Поэтому они сосредоточат внимание. Может быть, так. Ну, это зависит от деталей трактовки, на самом деле. Я сейчас вклиниваюсь в вашу трактовку, а это я вряд ли делаю, потому что вы же, ну, все же остальное тоже трактовали слова. Получается, что я боюсь, я даже не могу сейчас, не нарушая хода ваших мыслей, что-то с этим сделать. Да. Ну хорошо. О чем это? О фантомах, о иллюзиях, да. О чем еще пьеса? Значит, о фантомах, о иллюзиях. Еще пьеса, например, вот о специфике, что ли, человеческого говорения, да, о речи. Вы знаете, что театр абсурда сосредоточит внимание на коммуникации. И там для того, чтобы вы на это обратили внимание, есть симпатичный эпизодик. Даже не один, а много. Вы какой имели в виду?
Когда Фотин
заставляет Лаки
думать.
А, думать это позже, это совсем круто, это чуть-чуть попозже. Нет, я хотела попроще кусочек. Смотрите, страница 48-49. Сейчас. Так. Там, я думала, что это именно для студентов журналистики должно быть особенно полезно, потому что вы будете с этим все время иметь дело, и вы уже имеете с такого коммуникативными стратегиями дело. В один момент Владимир и Эстрагон решают узнать, собирается ли Поццо избавиться от Лаки, потому что тот вроде бы артикулирует что-то подобное, что он хочет от Лаки избавиться. Да? Вот. Владимир, вы хотите от него отделаться? Ну вот он хочет узнать, избавиться, хочет он избавиться от Лаки или нет? Поццо, он пытается обвести меня вокруг пальца, но у него ничего не выйдет. Владимир, вы хотите от него отделаться? Поццо, мне кажется, и ему кажется, что увидев, как прекрасно он справляется с вещами, я не смогу отказаться от его услуги впредь. Эстрагон, он вам что, больше не нужен? Поццо, по правде говоря, носильщик, он хуже последней свиньи. Не его это дело. Владимир, вы хотите от него отделаться? Поццо, он думает, что если мне все время демонстрирует свою неутомимость, я пожалею о принятом решении. Таков его низкий расчет, как будто кроме него и нанять-то некого. Все смотрят на Лаки. Владимир, так вы хотите от него отделаться? Поццо, заметьте, и что я мог бы оказаться на его месте, а он на моем. Если бы, конечно, тому не воспротивился случай, каждому свое. Владимир, так вы хотите от него отделаться? Поццо, что вы сказали? Я подумала, что вам должны напоминать интервьюющие разговоры. Даже мне, например, просто неумолимо напоминало вот всякие мои впечатления от средств информации и прочего. Да, так что речь еще и о речи вот в этой пьесе. Такая, что ли, пустота, которая заполняется говорением. Так вопрос тоже о бездействии, о пассивности человека. И, конечно, вы правильно вспомнили вот этот главный монолог Лаки, который демонстрирует способность мыслить. Это, конечно, ну просто шедевр, да? Шедевр. Считается, что если хотят привести пример театра абсурда на маленьком каком-то объеме, да, то обычно приводят именно, вот независимо от страны, в которой это делается, если нужен пример для театра абсурда, для текста, да,
то приводится пример вот именно то, на что вы обратили внимание. Вот этот вот монолог Лаки, которого он, значит, разные умения демонстрирует, и, среди прочего, его просят подумать, значит, показать, как он умеет думать. А Фот захватывает, что у него вот Лаки, и думать-то тоже умеет. Это такой вот вопрос. А, собака на поводке. Но он, значит, показывает, как он... Как он думает. Я вам сейчас прочитаю, вы подумайте, почему это считается, вот даже есть такой клише, монумент абсурду. Вот этот текст. Да? Сейчас я вам его на 65-й страничке прочту. А вы мне скажете, что вы в нем услышали. Что нам это говорит о способности мыслить и речи, там, и всякого. Вот так. Да. Я просто вырываю кусок, я не весь вам прочту, потому что это довольно большой текст. Да. В свете прерванных исследований Штейнлига и Петерманов, что за городом, в горах, на берегу моря, реки, огня, воздух одинаков. И земля... Нет, вы невнимательно слушаете. И за это я вам прочитаю еще раз. Вот, однажды, когда я это читала, тоже заглянул кто-то в аудитории. Книги было не видно. Я думаю, это приняли за то, что я говорю на лекции. Это мне очень понравилось. И так, в свете прерванных исследований Штейнвеля и Петермана, что за городом в горах, на берегу моря, реки, огня, воздух одинаков. И земля, то есть, страдают воздух и земля, когда погода у нуля, когда большие холода, для камня это не беда, в забытом прошлом навсегда. Эфир струится без труда, земля и воздух и вода, все камни терпят без труда, в кошмаре бездны холода, но камни это навсегда. Повторяю, неизвестно почему, несмотря на теннис, все факты налицо. Неизвестно почему, повторяю, представляю, короче, и так, увы, представляю, камни навсегда, все знаю, повторяю, не будем забегать вперед, повторяю, на голову голова. В то же время, параллельно, неизвестно почему, несмотря на теннис, и далее по тексту. Вот скажите, пожалуйста, а чё, почему вот этот монолог считается вот монументом абсурда? Вот что сказать. Это действительно то есть много абсурдных монологов. Это почему вот это именно так? Конечно, здесь мы видим оболочку языка, вот этот, вот, повторяю, да, вот и так, не будем забегать вперед. Там некие формулировки, да, которые имитируют рациональное мышление, да? Как будто бы на уровне оформления текста, как будто бы нам дается некий рационально понимаемый текст, но он таковым явно не является. В сущности, это вот навервождение абсурда.
Похоже на попугая, который возле радиоприемника.
И все это повторение, знаете, клише, которые повторяют бесконечное количество людей, и уже очень-очень давно все одно и то же, ничего не меняется, и это текст, который как бы скользит мимо реальности, он к реальности не имеет никакого отношения. Мне это совершенно очевидно, что этот текст как бы ни о чем, да, ни для чего он не нужен. А что-нибудь еще вы заметили особенно?
Ну, там еще есть пародия на классическую поэзию.
Ну, во всяком случае, на что-то поэтическое, да, на некую литературу. То есть, действительно, нельзя сказать, что этот текст полностью лишен смысла. В некотором роде это действительно карикатура, что ли, на поэтическое, и вообще на литературное творчество, или просто на любое искусство. Да? Вот это завораживающее вас здесь. На самом деле, текст на свой лад, гармоничен и строй. Он же красиво устроен, там есть и рифм, и какой-то ритм определенный. В какой-то момент вообще мы можем даже забыть, что он ничего не значит, потому что вроде бы как красивый. Но тут и перевод неплохой, но а по-французски это и вовсе завораживающий, конечно. Звук удивительный. И получается, что несмотря на отсутствие смысла, все равно какая-то убедительность, но странным образом есть. С одной стороны, карикатура на поэтическое творчество, а с другой стороны, вот мы чувствуем, что он как-то нас тоже что-то убеждает. Это я вам кусочек прочитала. А если вы представите себе, что такое вот три страницы, то вот и вы в театре, и это читает актер, который хорошо это делает, вот вы почувствуете, что такое завораживающая, да, такая гипнотическая сила, сила искусства. И какая-то удивительно несокрушимая убедительность, которая на самом деле совершенно никакими рациональными причинами, никаким рациональным воздействием не объясняется.
Ты еще невольно начинаешь все-таки искать в этом какой-то смысл и постоянно ложишься на мысль, что а вдруг
и находишь. Что-нибудь
поймешь.
Вдруг совершенно верно. Совершенно верно. И это еще, конечно, вы правы, это еще немножко самопародия театра абсурда. Это театр абсурда, пародирующий самого себя. Некий текст, не имеющий смысла, но побуждающий зрителей искать в нем смысл и создавать смысл, продуцировать смысл. И это называется мышлением. Только понятно, что мысль в данном случае вовсе не тот, кто произносит, а вероятнее всего тот, кто слушает. То есть Лаки на самом деле мыслить не умеет. Он показывает то умение, которым он не обладает на деле. Вот такая вот веселая штука. И получается, что в театре абсурда вот для нас возникает вот все, в этой пьесе, вернее, возникает все, что в театре абсурда вот существенно. Мы попробовали сейчас с вами со всех сторон посмотреть, возникают важнейшие мотивы. И жизнь как движение к смерти, и там мы меньше об этом говорим, но вот неразрывные нити любви и ненависти, которые там между Владимиром и Эстрагоном, и Лаки и Фоцу тоже там натягиваются. Периодически. Вот отношение господства и подчинения, это к социальной реальности. Застывшее время, неподвижность, да, статичность театра. И поэтому, например, критики окрестили театр Бекета театром остановившихся часов. Потому что действительно, когда мы... Это очень подходит, театр остановившихся часов. Потому что когда мы попадаем в завораживающий мир художественной абстракции, действительно кажется, что время стоит. И вот специфические языковые вот эксперименты и распространения. Пад языка, что ли, разложение языка прямо на глазах, на отдельной составляющей. Да так, что как будто в нем вырисовываются какие-то другие возможности и смыслы. И в целом, конечно, мы можем сказать, что ну как мрачно, да все-таки мрачновато на самом деле. Хотя, с другой стороны, это и симпатичный текст, потому что зритель или читатель, да, когда он смотрит этот текст, он наполняется сочувствием вот к этим жалким персонажам, фактически сочувствием и к самим, что ли, себе, вот к этим бедолагам обреченным. Вот. И в этом какой-то тоже просвет, что ли, вот какая-то искра вот сочувствия, которая окрашивает мрачные, в общем-то, она немножко вот все-таки как-то, что ли, по-другому. И, наверное, потому что люди узнавали себя в этих бекетовских героях, вот поэтому, наверное, и имели успех, эта пьеса такой большой успех. Вот знаменитый этот финал, который повсюду цитируют, обратили внимание на последние строчки, да, всемирно известного этого финала. Владимир, так значит, идем, Эстрагон, идем, ремарка не двигается. В этом смысле, конечно, ничего не изменилось, все как не двигалось, так и не двигается. Вот. И вообще движение, ну вот если уж говорить о движении, Бекет, обнаруживал в своем творчестве, там много разных у него тенденций, конечно, во время только несколько пьес так выхватываем. А вообще он двигается вот такого ограниченного универсального диалога все ближе и ближе к молчанию. И последняя пьеса Бекета называлась «Дыхание». Ее действие длилось всего лишь 30 секунд. На сцене ничего совершенно нет, только некая куча хлама, и актера нет, не видно, и только запись дается, запись, крик и тяжелое дыхание. Вот и вся пьеса. И это и есть для него было воплощение жизни человека, да, который когда-то потом затихает, это дыхание. Да. Ну вот мы начали с нее, закончили вот этим. И знаете, на этом я хотела закончить сегодня свою лекцию. Немножко пораньше вас сегодня отпущу. Вот. Ну, худо. Не забудьте про театральный убрак. Следующий – новый роман. Новый роман – Натали Сарот, Ален Ромбрие, потом Маргарита.